Отец Георгий, спасибо вам большое за то, что согласились ответить на вопросы портала Православия.ру. И снова мы можем иметь эту возможность общаться с вами. И сегодня хотелось бы поговорить с вами о радости в Священном Писании, в Библии. Слова радости звучат неоднократно, повторяются. И хотелось бы задать вам вопрос о том, что такое радость, как правильно относиться к радости.
Честно говоря, конечно, невозможно всю нашу жизнь сделать праздником. Но духовное настроение, если у человека он выработает его путем молитвы, путем размышлений мысли, вот, путем чтения Слова Божия, у него создается такой внутренний баланс, такое внутреннее наполнение и образы, и звучание этих слов там, Священного Писания, да, и переживания. Вот, которое сопровождалось вот через это чтение, через вхождение в эти вот истины Божественного Слова, оно вот создает такую внутреннюю гармоничную какую-то основу. Конечно, если еще плюс человек работает над тем, чтобы не допускать в себе разрушительных действий, там, злобы, там, зависти, негодования, там, наше осуждение, потому что вот эти вот они врываются, так же, как если музыка хорошая звучит, а тут в рупор кто-то заорал, закричал, там, все и все, и вроде она и была, и вроде ее и нет. Вот, вот эти вот, тогда в нас эти мешай, как сейчас выражаемся, там, помехи современные, там, удалять их вовремя от себя, тогда вот эта гармония душевная, она будет звучать. Вот, если сказано «чистое сердце Бога узрит», да, то чистым сердцем и уста младенцев глаголит, так сказать, истину. Вот, и из уст младенец Иисущих совершилось и хвалу сказанным, то вот это и говорит о том, что в чистоте рождается вот это гармоничное восприятие богатства духовного мира, открывается зрение, чувство. И там, вот, таким образом вот можно это, но, конечно, это скорее всего, можно назвать трезвением, духовным трезвением, через которое человек бодрствует, он понимает, вот это мне полезно, это мне вредно, это вот я не соглашусь с этим, этим я просто буду внутри противостоять, вот таким, как бы сказать, и таким образом и у него будет обогащенный такой духовный багаж, такой, который поможет ему по-новому смотреть на всю жизнь. На всю жизнь, на все проявления жизни. И много того, что он увидит, того прекрасного, что вот, когда это, он не видел это, вдруг он под зрением, Господи, а ведь эта красота, она окружает меня. А это же гармония, она прям как небесная исходит, она. Я ее как приемник уже могу уловить ее. И вот это здесь находится много такого, как бы созвучия в душе и богатства, которым человек наполняется. Вот так, я думаю, как прекрасно ответить Серафим Саровский. Он жил в затворе, жил там в уединении, и многие тогда уже предпринимали довольно серьезные поездки там, такие паломнические, в Святую Землю, пешком ходили там, в Иерусалим, там, на Афон, там, и туда-туда, и приходили, его тоже увлекали. Или там, вот, что-то мы тут находимся, когда вот у нас там... А он отвечал: «Чадо, поверьте, говорит, у меня есть Иерусалим здесь, у меня, говорит, здесь и Афон, у меня здесь и все богатство». То есть он жил этим, а душа была обогащена этим переживанием, которое он путем, как сказать, вживания наследие там Афонского там, или вживание этого образа горнего Иерусалима там, Иерусалима, где гроб Господний есть, все это было его достоянием, его мысли, переживания. Поэтому он говорит, что у меня все вот это есть, вот не надо мне искать там где-то. В этом, собственно, и состоит вот это богатство духовное, которое ничто не может отнять у человека. Ни расстояние, ни какие-то трудности. Вот оно сокровище, которое обрелось трудами, вот и подвигом этого человека, оно всегда с ним. И поэтому богатство, это оно всегда никогда не теряется.
Батюшка, вы процитировали старца Паисия и его слова о фабрике добрых мыслей, а я бы хотел поговорить об индустрии радости, которая сегодня тоже работает. Это индустрия, связанная с всевозможными тренингами, с культом успеха. И всегда эти, если это рекламные баннеры, они сопровождаются улыбками, и всегда это определенное настроение. В чем опасность такого настроения, в чем опасность такого подхода к радости?
Ну, с одной стороны, мы понимаем, что если в человеке нет какой-то глубины духовной жизни, то ему нужно найти ее вот во внешнем мире, в внешних проявлениях, там, может быть, сказать, тех обстоятельств, которые создают какую-то нам, открывает картину, может быть, нам неслышанные, не виденные нами. И вот здесь мы понимаем это, что эта вот индустрия, она все-таки не несет в себе какой-то доподлинности. Это человеческий разум, он как испытующий как инструмент, да, он может понять само явление и положительную сторону его, и относительность его, и там, допустим, минута сейчас прошла это, да, вот я посмотрел, да, что это у меня осталось впечатление, отошел, где впечатления, то они мне не остались со мной. Они как прошли мимо меня, так где-то увлекли, там, может быть, что-то оставились какие-то, так сказать, и я даже не буду возвращаться вспоминать их, потому что они внешние, они иллюзорные, они, так сказать, как-то вот. И в этом отношении, так сказать, вот она внешняя жизнь, она бьет на какие-то эффекты или разрабатывает эти эффекты. И хочется сказать, что вот здесь глубина там или подлинность, да, а она фактически там ее нету, эта подлинность. Вот это, собственно, иллюзорность мира, там времени, о котором говорит апостол Павел, по-моему, испытывайте времена, потому что не лукавы суть. Лукавство времени в том, что она может какие-то формы раскрыть свои, они действительно нужны, может. Они, может, действительно там. Но испытывающее духовное лицо, оно скажет, да, это нужно, но это для людей, это свойственно детям, свойственно еще людям, которые, так сказать, подростки, которые увлекаются, у них еще нет навыка постичь сущность вещей, знать их. Они остаются на поверхности, так сказать, в сознании, и они пришли и ушли. Все, больше ничего не осталось.
Отец Георгий, а почему некоторые люди к концу своей жизни, к закату своих дней очень сильно озлобляются, они не чувствуют радости? С чем это связано?
Знаете, вот однажды я как-то остановил свое внимание, когда то ли это молитва читал правила, и вдруг мне очень интересная связь запомнилась. Озлобление, да? А возьмите славянский текст этого же слова – ослабление. Ослабление и озлобление – это синонимы, это одно дело. Если я духовно слаб, ослабел, ум рассеянный, там, в сердце нет чувства там, любви, благодати, там, все прочее, руки опустились, там, я или уныл, или отчаялся, что-то. Я ослаб. Вот эта реакция злобы ответственна, это есть изломанная такой форма самозащиты. Я хочу защититься, ко мне кто-то приходит, а мне нечем ответить. Добром, внутренним добром, богатством я не могу это открыть. Поэтому я начинаю вот эту уродливую форму реакции своей ослабленности проявлять на других. Я, как сказать, повышаю голос, я там что-то показываю, там, что я прав, там, это не прав, отойди, там, или там, что это говорит всякие глупости, там, всех. Это говорит о духовной ослабленности человека, о потере благодати силы Божией, о неспособности разума увидеть это где-то, если ты не прав, смирись там, потерпи, помолись, у тебя опять все это. Нет, я все равно буду доказывать свое, а доказать себя или утвердить я могу только через проявление вот этой озлобленности. Это какой-то, значит, как я защищаю себя от того, что вот кто-то на меня посягает. А фактически этого нету. А сама форма, вот эта вот, она существует. Вот такое.
Отец Георгий, давайте обратимся к истории праведного Иова, который потерял все, потерял детей, потерял свое состояние, но при этом не похулил Богу, он был ему благодарен. Вот чему эта история призывает нас научить? О чем эта история?
Мне кажется, это потрясающая история. Она как бы, значение ее непреходящее, оно, наверное, для всех людей, живущих вот в мире, дана Богом. Потому что Бог, как сказать, есть такое выражение, по-моему, это тоже из псалмов, что жизнь праведника в руках Божьих. Вот в руках Божьих жизнь праведника. Вот эти руки Божьи, они, он, его жизнь, он уже видел, как в другом пророке Господь говорит, прежде нежели ты зачался в утробе матери, да, и вот ты родился, я тебе видел и знал тебя. По-моему, это пророку Иеремии так Господь сказал. Вот. И поэтому вот это видение Божие видело необычайную глубину устройства, вот это совершенство какое-то внутреннее этого человека. Но еще видел Бог. Но не дремал и дьявол, он тоже знал. Он видел, чувствовал, что из там миллионов, из тысяч людей это человек, который особенный. Что это в нем есть такое, что не свойственно. Почему? Не случайно. Я помню, когда еще там учился в академии, в семинаре духовной, там говорили о том, что Иов является прообразом Христа в Ветхом Завете. Прообраз Христа. То есть по качеству, по всему, по необычайной стойчивости, внутренней цельности такой, вот, ничто его не могло сдвинуть. Бог это видел, но видел дьявол, который удивлялся. И удивлялся силе этого праведника, что он непоколебим в своих, так сказать, словах, действиях, во всей жизни, хотя он Богом был одарен, настолько был богатым, и все у него имел. Тогда он по своему, как бы сказать, зависти, он стал Богом, как бы сказать, есть такие сценки, когда тут невольно хочется эти сцены дальше раскрыть и целый мир создать поэму, да? Как диалог идет между Богом и этим. Вот пришел, когда там появлялись сыны там, ангелы, как бы, где-то в мире духовном, где-то так, какая-то сценка такая погода, они там говорили, вот появился еще там один ангел с отрицательным знаком, минусом такой, антиангел, так сказать. И говорит, вот видишь, вот этот человек, почему он так тебя почитает, почему он тебя так это самое, да вон вот такой, ты все ему одарил, ты все возвысил, ты его, все для него, он тебя и любит, как не любить тебя за такие, да, ты, как сам сатана, говорит, дам полцарства отдам тебе, только поклонись мне, а ты ему дал, что же он тебе не поклонится, что же он тебе даже, так сказать, а Господь-то знал-то в Гое. Он не был к этому царству, он был внутренне верен Богу и хотел вот любым, но не оставить своей вот этой внутренней преданности Богу. И тогда он, как бы внимая словам этого искусителя, вроде поступает так, как он его на что он толкал. Он говорит, ну хорошо, вот его там внешние все богатства, там, вот. Там вдруг пожар, там имение сгорает, там дома там, вот потом там идет нашествие там каких-то воинов с другой стороны, гибнут там дети, вот там вот начинается, вот потом опять он появляется, опять да вот да нет, ну как он здоров, он благополучен, опять он тебе хочет показать, а Бог попускает, потому что показать. Даже не столько, может, для для страны, наверное, сказать, но и больше для человеческого рода. Опять этот праведник остается от того, что даже потом тело подвержено страшным болезням, там какие-то эти вот страшные болезни, когда куски тела гниющего отпадали от него. Он сидел на гноище, так сказать, и уже готов был там в своей жизни, так сказать, как-то, но от Бога не хотел он. А жена его толкала на это, что ты так мучаешься. Вот скажи два слова, ты похули Бог, сейчас тебя побьют камнями, ты умрешь, и все, а что ты сидишь тут годами там, страдаешь так? Ну, а он опять ответил, ты безумный, не знаешь, что ты говоришь. Я знаю, что Творец, он так же, как дал мне все богатство, так же может опять мне возвратить. Как это? Возвратить, да? Представьте, в таком положении человека. А он знал, что это для Бога все возможно. Так оно действительно служилось. Вот этот образ, он потрясающий, этот образ по уровню, наверное, с чем-то близок к Христу, поэтому прообраз Иова это относится к Христу Спасителю. Здесь потрясающая верность правде, верность тому, от кого он получил свое бытие. Вот полная жертвенность, если так нужно, значит, я принесу в жертву там и жизнь свою, там, и детей, там, что. Вот эта картина, это необычайно.
Отец Георгий, а многострадального Иова можно назвать радостным человеком?
Ну, вы понимаете, когда страдает человек, и доподлинно, потому что его не могло быть страдание каким-то таким внешним эффектом, чтобы сказать, вот он там страдал, так сказать, телом, а душа его ликовала. Не так, какой-то пошли по ложному пути. Страдания, по-видимому, в чем-то суть их, так же, как Христос не ложно страдал на кресте, да? Поэтому он провозил, что он страдал, действительно, и душой. Но в нем было твердо убеждено, что это нужно ему. Что это нужно пройти это, что это все в руках Божьих, что Бог все равно его, как вот знает, видит его, понимает его, и он знает, вот и когда друзья даже приходили, там речи свои какие-то, он все речи отметал, потому что в них не было понимания того, что, вот, к чему его, он был предназначен Богом.
Батюшка, бывает состояние, когда люди ходят в храм, молятся, соблюдают посты, но при этом ропщат, и радости нет. Вот о чем свидетельствует такое состояние?
Это состояние, как оно отмечено у святых отцов, вот Амвросий Оптинский говорил, что ропот – это есть порок, который все стирает с лица земли, вот с лица человеческого достоинства, там всякие там добродетели, там, что бы человек там ни делал, милость проявлял, там, был добрым, там то-то. Как только у человека проявляется ропот, он все теряет, он внутри весь, как бы сказать, сам себя внутри съедает. Он весь внутри себя называет самоуничтожением, так сказать, это страсть самоуничтожения, такое как личности, как духовного лица. Поэтому ропот, он нехорош, он никогда он не должен быть. Потому что на кого роптать-то? На кого? Ну что же наша жизнь? Она дана нам. Она действительно ведома пути, все пути жизни человеческой. Поэтому человек понимает, если как была в народе простая такая поговорка, говорит, Бог страдал и нам завещал понести крест свой, да? Вот такой вот. Так что тут, я думаю, ропот – это самое нездоровое проявление души нашей. Это недовольство всем окружающим, средой, миром, там, людьми там, и все прочее. Ропотник – это самое нежелательное состояние. Вот это просто это такое медленное, но нездоровое самоубийство от ропота, потому что может и болезни прийти, что хочешь там.
Батюшка, а возможно ли при жизни ощутить всю полноту радости, всю полноту сопричастности с Богом, простым людям?
Ну, я думаю, Бог не взирает на, так сказать, на наше звание, положение, кто-то там академик, там, сказать, спортсмен, там, летчик там, или кто. Бог, так сказать, я Бог сердца. Бог, наш есть Бог сердца, и не дай мне твое сердце. Вот если человек по благодати веры способен дать свое сердце Богу, вот, и он стучится, вот есть картина, все стою и стучусь, в апокалипсисе сказано, а я отворяю это вот. Вот. И вот это здесь, естественно, любой человек. Я знал, у меня была соседка, когда еще жил, где-то в Люблино там жил, и мне сказали, вот соседний подъезд, такая бабуля, здесь интересно, надо ее там причастить. Ну, я пришел к ней причать ее, смотрю, в детской колясочке сидит женщина, там лет, наверное, там под 80, такая светлая, радостная, ой, батюшка, ой, с таким, да, как я рада, как я благодарю Бога. Как... А я посмотрю, боже мой, ведь даже ее дочь уходила на работу, а она уже была беспомощна, она боялась, что она упадет, но она сидела в детскую коляску, и она там сидела. И она научилась молиться, она верила, молилась, и мне такая была, такой То есть мы видим простой человек. Я помню тоже одна дальняя родственница, это было военные годы. Мы там голодали, там хлеба не было. Там они жили, там вишняки в Москве, которые, она еще была, там деревня была. И вот мать тогда брала меня за ручку, это причал с Печатника до Вишняков, не знаю, там километров 20, может, 20, мы шли туда. И встречала нас тоже старенькая бабуля. Такая радостная. Ой, мои дорогие, ой, мои золотые. Ой, да чем же такой? Пойдет где-то картошечки нам наберет, там из подвала, там то-то-то-то. Мы шли прям, ой, теперь мы можем 5 дней там жить и с голода не умереть. Вот люди вот простые, открытые, добрые, так сказать. Вот она. И смотришь на лице, эта радость отражается. И столько таких примеров потрясающих в жизни. В жизни много, так сказать, нашей литературы, так сказать, классики. Это же таких вот, так сказать, много таких персонажей, когда смотришь человек какой-то. Вот он как будто в миру живет, так, занимается тем же самым, а он как будто другой, как будто из другого мира. Вот так вот открылся как-то внутренний мир человека, так он откликнулся на все без притязания, с принятием трудностей, там чего-то, и все. Никак... И вот открылась у него жизнь духовная, такая внутренняя, чистая, хорошая. И человек действительно всегда, ему не нужно учить его, но он всегда пребывает в этом добром, хорошем расположении духа, и прочитаешь по лицу, по движению, по его словам, что он действительно живет радостью.
Отец Георгий, благодарим вас за эту уникальную возможность задать вам вопросы, за то, что пригласили нас, и от лица еще раз редакции, зрителей и читателей портала «Православие.ру».
Спасибо. Спасибо, я тоже благодарю вас.